продюсера Александра Роднянского обвинили в распространении фейков.
Любимая шутка: если бы я сбил один другой самолет и убил бы пару российских летчиков, не приведи Господи, то все бы прокатило спокойно.
Как изменилась Россия за эти 500 дней?
Они больше не пытаются найти причин войны. Они уже не объясняют это сатаной, иблисом, денацификацией, демилитаризацией. Им это уже не нужно.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся с гостями, чье мнение нам очень важно, и надеемся, что эти гости и для вас важны. Сегодня у нас в нашей виртуальной студии Александр Роднянский, известный кинопродюсер. Александр, здравствуйте, приветствую вас.
Здравствуйте, Ксения, здравствуйте, дорогие зрители.
У нас масса тем для разговоров, но начать я хотела бы с новости, которая пришла из Басманного суда, из Москвы. Продюсера Александра Роднянского обвинили в распространении фейков из-за 4 постов. Продюсера обвиняют в фейках за посты про обстрел роддома в Мариуполе, про убийство российскими военными мирных жителей Украины и про атаки российской армии по гражданским целям в Киеве и Днепре. Следующее заседание суда назначено на 14 августа. Интересы Роднянского в суде, цитирую я по Медиазоне, представляет назначенный государством адвокат, который отказался выступать по поводу обвинений и сказал, что даже не связывался с продюсером. Это все какой-то новый виток абсурда от начала до конца, от обвинения до слов адвоката. Конечно же, я бы очень хотела, чтобы вы это все прокомментировали.
Ну, у меня есть, как это сказать, любимая шутка для друзей, которую я всегда говорю, что если бы я сбил один другой самолет и убил бы пару российских летчиков, не приведи Господи, я не склонен к убийствам, как бы оговариваюсь, но на всякий случай, то все бы прокатило спокойно. Но вот сходил же Пригожин со товарищи, убил там человек 20 по дороге российских военных и сбил там 6 новых вертолетов, какой-то важный самолет, говорят, какой-то у них. И нормально, вполне. Даже через спустя 5 дней поговорил с президентом Российской Федерации в Кремле. Причем они, как всегда, наврали при этом, что они не знают и знать не хотят, где он. А потом спокойно встретились. И нормально работает. А вот это как бы смешно, даже смешно комментировать. Это год назад, они сразу где-то в марте возбудили это уголовное дело. Ну, видно, оно долго как-то там шло. Там, знаете, по ходу еще много любопытного. Во-первых, у меня есть адвокат по договору, но они ее не известили, не пригласили. И посадили какого-то там человека, который, конечно же, со мной никак не связывался. Второе из любопытного, что там до меня дошли какие-то документы в деле. И в деле, я на самом деле не делюсь подробностями своей жизни, уверен, что это касается всех, кто проходит по аналогичным делам, просто как они делаются. Что даже там есть обыск в моем доме при понятых. Вы понимаете, что у меня дома никого не было. И они обыскали, значит, мой компьютер, и в компьютере что-то нашли. А признаться, у меня там нет компьютера. Я все, что у меня там с собой есть, там лэптоп и прочее, вожу с собой. То есть там не было, я не знаю, никакие там понятые, ни о чем шла речь. Но, с другой стороны, кого это удивит? Слушайте, на фоне всех тех судов, которые были значительно более сознательными людьми, чем я имею в виду, так сказать, заслуженными оппозиционерами, принципиально как бы и давно оппонирующими власти, ну, чего мне жаловаться? Грешно. Они даже умудрились арестовать на 2 месяца, естественно, как обычно делают, потом продлят, естественно, в заочно. Вот. Ну, то есть, как бы логика понятна, как это и было сделано раньше, как я понимаю, по образцу и подобию того, что было с Невзоровым, с Никой Белоцерковской, ну и так далее. Ну, аналогичное дело идет, вот я разговариваю с Дмитрием Глуховским, аналогичное дело, мы обмениваемся, меня обучает, немного готовит, видно, к будущему фене замечательный драматург Иван Воропаев. Вот с ними я как бы разговаривал, мы делимся подробностями этих судов. Честно говоря, для такого, признаться, законопослушного человека, как я, который боялся не вовремя сдать какие-то документы, не вовремя заплатить какие-то налоги, это все звучит, конечно, абсолютным безумием. Но такова сегодняшняя жизнь. Боюсь, что я не в худшем положении. Уверен, я не в худшем положении.
Безусловно, да, но меня всегда поражает вот эта вот настойчивость обязательно дотоптать уж до всего. То есть мало того, что мы иноагентом назначили, понятно, что без конца какие-то идут вбросы в пропагандистских каналах для того, чтобы размазать, уничтожить репутацию человека, я имею в виду не только вас, но и в том числе тех замечательных ваших коллег, о которых вы говорили. Ну куда еще, зачем тратить силы? Собирать людей, тратить деньги, выдумывать эти фейковые сроки. Кого-то там 8 лет заочно, 9 лет заочно, будет 20 лет заочно. Это же все абсолютно бессмысленная вещь. Видите ли в этом какой-то особый смысл, если как бы попробовать руководствоваться их логикой? Это для чего?
Для запугивания оставшихся. Ну, на нашу жизнь, я думаю, для жизни тех, кто отъехал, это большого влияния не оказывает. Ну, кто-то, так сказать, особенно те, кто ездил на Восток, полагает, что это может оказаться фактором, особенно тех стран, с теми странами, которые считаются в России дружественными. Я и в этом сомневаюсь, потому что из того, что я знаю, я еще не советовался всерьез с юристами, для того, чтобы даже в дружественных странах происходила экстрадиция, нужно, чтобы дело... статья, по которой возбуждено и дело, и осужден человек или находится под подозрением, объявлен в розыск, чтобы эта статья или аналогичная существовала в местном законодательстве. Трудно представить себе страну, в которой есть статья за дискредитацию российской армии или распространение фейков о ней. Но это маловероятно. С другой стороны, есть страны ОДКБ, где все возможно, я имею в виду Киргизию, Армению, Казахстан. У нас не было еще примеров экстрадиции, но недавно я читал о том, что кого-то задерживали, разыскиваемого в России. Ну, то есть надо кому-то остерегаться. Я в любом случае вот на Восток не особо езжу, вся моя система, ну, как бы перемещений связана с западными странами, Соединенными Штатами, Европой, и где я работаю в основном и живу. А что касается, ну и Украины, естественно. И на меня это не окажет никакого влияния или крайне мало. Если там надо будет, я обращусь в суд, тут такие случаи тоже были. И у меня есть друзья, которые вот точно так же делали, которые проходили по уголовным статьям, звучащим сходным с западным законодательством, аналогичными статьями образом, но они получали решение западных судов о том, что это политически мотивированные дела. Mm-hmm. Это тоже не особо сложно, и сегодня легко получить, и масса адвокатских компаний мечтает поучаствовать в аналогичных доказательствах. Но тем более Россия, честно говоря, удалена из всех международных органов, она не член Интерпола, никто не рассматривает ее заявки, и это такая позорная для России история. Поэтому я думаю, что речь идет не о том, чтобы каким-то образом отомстить особо провинившимся или особо неприятным, или дико отвратительным, ну куда уж там я отношусь в этой категории, а скорее запугать оставшихся. Ну вот смотрите, если можно с популярнейшим писателем, причем популярнейшим не только в России, а, по-моему, по своим тиражам, изданиям своих книг за пределами России, самый популярный российский писатель Глуховский, если его можно, если можно замечательного драматурга и режиссера театрального Ивана Воропаева, если можно, известного очень давно своими кулинарными книжками и блогом Нику Белоцерковскую, вот там в 9 лет ее осудили, и так далее. Если можно человека с очень странным, разнообразным и бесспорно талантливого человека, ну таким богатым прошлым, я имею в виду, Невзорова Александра Глебовича, всех, так сказать, вот по аналогичным статьям пустить, то что с вами, там, инженерами человеческих душ, оставшихся?
Простыми людьми.
Да. Ну, я не называю их простыми, там масса талантливых ребят и женщин замечательных, но всех можно легко запугивать. Просто запугивают и показывают, что будет. Ну, вот эти убежали и получили свои 8-9 лет. Поэтому чем больше, тем лучше. Оставшиеся будут знать, что не будут надеяться, что пройдет, что дадут 3 года и условно. Как сегодня я прочитал, там человека, которого, израилита, которого судили, бывшего акционера терминала в Усть-Луге, порта. Да. Ему там дали какие-то 3-6 лет, что-то там, в общем, ну, на самом деле, отпустили тут же здание суда. Ну, видно, какая-то там произошла договоренность по бизнесу большому. И можно, я уже упоминал о Пригожине, тоже нормально все. А здесь вот, чтобы лишнего не говорили, не писали особенно, и не пытались влиять на настроение, вот примеры прекрасные. Мне кажется, они действуют в этом смысле абсолютно ясно.
У них такой есть постоянный тренд в пропагандистских телевизионных каналах и всяких телеграм-помойках на тему того, разрешить ли уехавшим вернуться и разрешить ли им заниматься вновь своей творческой деятельностью. Ответы разные. Я так за этим слежу. Особенно мне понравился ответ депутата и артиста Дмитрия Анатольевича Певцова, что только публичное покаяние и раскаяние, в которое, говорит он, мы должны поверить, даст им возможность вернуться и работать на родине. Вот эта тема, она же тоже не случайно возникает, потому что, как мне кажется, она возникает, потому что несопоставимо масштаб талантов, которые остались и служат, и присягают, с теми, которые покинули Россию в знак протеста против войны. И они это, дураки не дураки, но они это прекрасно понимают, потому что им нечем торговать перед публикой, кроме Прилепина, Чичерина и Певцова, и все.
Ну, главное, им хочется доказать все же невостребованность и абсолютную неудачу всех отъехавших за пределами России. Они, уехавшие, утверждают все эти телеграм-помойки, ну и в целом российская идеологическая машина, никому не нужны. Они все обречены на провал и, естественно, поедут обратно. И вот дальше мы решаем проблему, говорят они заранее. Давайте пообсуждаем, вот как мы кому позволим, а кому не позволим вернуться, и что для этого нужно сделать. Ну это, конечно, очень смешно все, потому что действительно, мне кажется, я неоднократно об этом говорил, что это волна русской эмиграции, и не то чтобы это хорошо для России, я сейчас как раз не то чтобы злорадствую, просто констатирую факт, будет самой успешной волной эмиграции в истории России вот за последние 100 с чем-то лет. Ну, потому что более подготовленный, более образованный, более международно интегрированный во времена, когда весь мир связан, волны людей, уехавших из страны, еще не было. Все готовы, все работали за границей, все говорят на языках. У кого-то есть возможности, связи, репутация. Ну что говорить? Ну вот столь близкий вам театр, вы посмотрите, что происходит. Ну вот мы вчера или позавчера подробно разговаривали с тем же Дмитрием Глуховским, у которого в сентябре в хорошем театре в Лондоне начинается первые 7 недель премьера его пьесы. Замечательно, я читал пьесу, мне она безумно понравилась, очень расстроила, она грустная, трагическая и очень релевантная, звучащая очень звонко сегодня, при том, что она не про Россию. Но я не буду рассказывать, наверное, его дело. Вот, которую ставит замечательный Максим Диденко. И она выходит с большими артистами, британскими, и кто-то есть из наших. В главном театре большая премьера. Дальше все как обычно. Я, близкий мой друг, тоже замечательный драматург и сценарист киношный, Питер Морган. Недавно была его, вот уже второй год премьера, уже второго сезона его пьесы «Патриоты» с Путиным и Березовским в качестве главных персонажей. Точно таким же образом выходит пьеса у Глуховского в постановке Диденко в Британском театре. Если успешно зайдет, то пойдет в Большой театр, уже большим, так сказать, образом оттуда переедет на Бродвей или Офф-Бродвей. Ну, абсолютный топ международного театрального дела. Точно так же, ну, говорить про Кирилла Серебренникова, который не успевает ставить оперы и драматические спектакли, а в промежутках снимать фильмы, он еще не закончил замечательную, я вот читал сценарий, замечательный сценарий он снял про Лимонова по книжке, одной из лучших нон-фикшн, наверное, книг про российских писателей, написанную Эммануэлем Каррером, а сценарий написан Павлом Павликовским, оскаровским лауреатом, и который должен был делать этот фильм в свое время, и мы с ним его когда-то обсуждали, но потом Павел занялся своим польским фильмом и отказался. И его предложили Кириллу. Кирилл снял. Главные роли играет замечательный, всем известный хорошо, как минимум, широкой аудитории по серии фильмов о Бонде, потому что нового Кея он играет, ну, этого выдумщика всех этих гаджетов. Бен Вишоу, тот самый, который сыграл в свое время главную роль в фильме Тома Тыквера «Парфюмер». Mm-hmm. Он с Беном Вишоу, он снял большой фильм.
«Красный актер».
Да, замечательный. Сейчас монтирует. Параллельно он снимает фильм по книжке, очень хорошей, кстати, книжке, прекрасного журналиста и писателя французского Оливье Геза, о докторе Йозефе Менгеле. Mm-hmm. И вот это все вот происходит. В это время какие-то люди утверждают, что ничего не получается, пишут какие-то манифесты. И меня это каждый раз потрясает. Вы как будто бы не видите, не хотите видеть, что с легкостью прошло полтора года. Считайте, ничего не прошло. Я даже не говорю про Чернякова, у которого расписаны постановки оперных спектаклей лет, ну, наверное, я не совру, лет на 10 вперед. Вот я когда-то, так сказать, была некая идея, это было еще много лет назад. Я ему звонил, предлагал, там была большая идея поставить Бориса Годунова у нас на Красной площади. А вот, вот тогда еще, в те времена, когда эти идеи были реалистичны. И он, извините, говорит, ну у меня там, это был год какой-нибудь, ну не совру, там, 8-й. А вот, и он говорил, ну вы знаете, у меня там до 15-го все расписано, я как-то вот даже не могу найти. И в чем деньги были, все было. И ему, его пытались уговорить, ну а сейчас так вообще... А вот, и постановки оперных спектаклей. Я был на, как раз на премьере «Войны и мира» в Баварской опере. Юровский дирижер, и причем главный дирижер оперы, постановка того же Чернякова. Весь состав – российские, украинские, молдавские, узбекские, армянские, я боюсь, как вот забыл, певцы. И так далее. Могу продолжать бесконечно. Поэтому они зря себя радуют.
Никто давайте особенно... добавим тогда, что раз уж мы такую вступили на эту вот полосу, добавить надо Дмитрия Крымова, который выпускает премьеру за премьерой. И сейчас вот в Вильнюсе, насколько я знаю, была недавно его премьера. Давайте добавим Тимофея Кулябина, который ставит совершенно блестящие спектакли, он, его знают, он очень востребован, тоже вперед все расписано. Это мы уже говорим о драматическом театре, о драматическом искусстве. Это очень-очень важно. Юрий Бутусов, который вот осенью выпускает тоже, по-моему, в Вильнюсе свой первый спектакль за, ну, в смысле первый сейчас, после того, как он уехал. Тут список действительно огромный.
Время работает, я с ней встречался недавно, и прекрасно. И ездит со своими спектаклями.
Ну, Анатолий Белый.
Да, Толя Белый, которым я тоже виделся недавно, и Никита Кукушкин, который тоже ездит. Слушайте, это еще театр с очень относительно для кино коротким периодом подготовки и производства и выхода спектакля. А кино начнется через 2 года выхода того, что сейчас началось делаться. И вы увидите, вы удивитесь тоже, все бесконечно много работают, и без сомнения... Без сомнения, встроятся международные контексты, как жанрового кино и авторского кино. Я даже называть не буду и перечислять, потому что я сам причастен к там нескольким работам нескольких талантливых молодых и не очень российских режиссеров, о которых каждой отдельности будем сообщать. И кто-то уже подходит к съемкам, кто-то на пороге, кто-то в стадии девелопмента пишут. Это занимает больше времени. Но все в порядке, книжки издаются. Я не понимаю, откуда взялась эта странная мысль, эти высказывания. Я слышу, я видел, я никогда не был знаком с Артемом Лебедевым и никогда не искал знакомства. Он странный для меня человек, и говорил всегда какие-то очень далекие в моем понимании вещи, ну, которые я не разделял никоим образом, но ради бога, говорил и говорил, войны еще не было. Сегодня же все, что говорят эти люди, невольно сочетается с убийством мирных людей и становится частью военных преступлений. Ну, в моих глазах. Не то чтобы я там утверждаю, что они непосредственно участвуют в этом.
Они соучастники, безусловно, я с вами соглашусь.
Читы, ровно так. Но до того, как начались военные действия, вы, конечно, говорите, что хотите. И вот я вот смотрю, он все время говорит, а кто вы, а что вы сделали, когда эта эмиграция ничего не добилась? Я думаю, как это никогда? Это русская эмиграция с Рахманиновым, Набоковым, Стравинским и всеми, я уже не буду перечислять, я уже не говорю про кинематограф весь голливудский, как это вот смотришь, вот недавно вышел, когда получил «Оскара 4» на Западном фронте «Без перемен» Эдварда Бергера, немецкая версия. Это первая вообще в Германии постановка. Но самый же первый фильм был сделан в 1930 году в Голливуде. И он был тоже, так сказать, дико успешен, тоже получил «Оскар» только за лучший фильм года. Его сделал Льюис Майлстоун, такая большая классика. На самом деле Леонид Мильштейн из города-героя Кишинева. Вот. Ну то есть, если говорить об истории эмиграции, то, ну, смешно говорить, вся французская кинематография, посмотрите на биографии главных продюсеров Франции, все, кто построил индустрию, они из Российской империи, из разных ее частей, понятное дело. А про Голливуд молчу, там немецкие и российские иммигранты, в основном 20-е и 30-е годы, ну и прочее. Ну то есть это странное убеждение вот этих всех людей, что состояться можно только на родине, особенно в сегодняшнем мире, и, соответственно, не состоявшись, только поползти обратно и попроситься, значит, покорно, да, покорно, чтобы тебя опустили. Сомневаюсь, даже не надеюсь.
Я вам скажу, что это, конечно же, такая традиция советская, которая повылезала из мозжечка, потому что ничего другого эти люди предложить не могут. И мне тоже странно, что они пользуются сегодня теми же методами контрпропаганды, которыми пользовались их старшие товарищи в советское время, которые нам без конца рассказывали, как все эмигранты там чуть не сидят, там чуть ли не помойкам пробавляются, что никаких работы никакой нет, что все там... Я помню, как про одного певца эстрадного рассказывали, что он режет кожу на каком-то кожном заводе. Это был какой-то бред. Мы в это верили, многие из нас, потому что мы ничего не знали. Ничего. То, что мы сейчас говорим, это же не какой-то не секрет Полишинеля. Это не инсайды наши с Роднянским. Это можно открыть интернет или любой выпуск новостей независимого канала, и вы все эти новости увидите. И они знают прекрасно, что они врут. И они знают прекрасно про все эти премьеры и про все эти успехи. Ну да, с одной стороны, я это объясняю некой, конечно, завистью. Мне кажется, знаете что? Мне кажется, что это зависть не к успеху, это зависть к свободе. Зависть к тому, что человек, который сейчас бросил все это нахрен, всю эту страну, и уехал, и, может быть, кто-то из них, из тех людей, которые уже получили первый успех, многие из них начали с нуля, но у них все равно получается. Я говорю не только о деятелях культуры. Вот эта зависть к чужому, к чужой свободе, мне кажется, она очень важный стимул для вот этого вот безумного поведения, в том числе и для этого манифеста, про который вы говорили, Константина Юрьевича Богомолова, где он там клеймит тоже вот не хуже советских пропагандистов, клеймит всех эмигрантов.
Ну, смотрите, я вообще думаю, что если мы спокойно говорим, то огромному количеству отъехавших, ну, конечно, было больно уезжать и покидать свою страну, свой город. Но я уверен, что для того же, я не разговаривал, я не близок с Серебренниковым, мы никогда не работали, но я уверен, что человека, который сделал такой театр, должно быть безумно больно его оставлять.
И понятно, его разгромили.
Да, я понимаю,
этот театр.
Количество его замечательных артистов последовало за ним. И в Берлине они все живут. Я не удивлюсь, если появится и театр там какой-то. Не удивлюсь, я не знаю об этих планах, но их так много, что они спокойно могут сделать и не один театр. Но понятно, что это больно и неприятно. Но никаких проблем интеграции и продолжения профессиональной работы у этих людей нет. И это важно понимать. Конечно, если есть зависть, то она в внутренней свободе. К тому, что ты можешь говорить все, что ты хочешь, к тому, что ты не боишься и ставить, потому что ты же еще ко всему прочему, если ты в театре или в кино, ты же не можешь ставить огромного количества вещей, которые бы тебе хотелось, говорить о том, что тебе кажется необходимым, важным. Вот это же принципиальная вещь. Для меня, вот я представляю себе мысли огромного количества своих коллег, и для меня в целом, вот это главный же фактор был. Ну, ты взвешиваешь на всегда какие-то вещи на весах внутренних. Ну, ты сможешь жить, но не сможешь. Ну, слушать это ежедневно. А самое главное – молчать. Идеи и послушно следовать в продиктованном фарватере, ну, невозможно. Невозможно. И для творческих людей, для многих, это катастрофа. Это вопрос даже не репутации, это вопрос внутреннего крушения. Кто-то запьет, кто-то заболеет от нереализованных, знаете, разрывает. А так люди работают. Ну, конечно, есть огромное количество сложностей языковых, постановка, время уходит. Другая система финансирования, ее надо освоить, убеждать иначе надо. Нет уже тех замечательных и чутких инвесторов российских, или, говоря проще, меценатов, которым можно было прийти, рассказать там 5 минут. Они говорят, ну окей, давай, ставьте. И финансировал. Нет. Сейчас нужно ходить по огромному количеству театров или инвесторов частных, которые играют в деньги. А в кино так и по студиям, платформам, телевизионным каналам. И убеждать их. Это занимает время. Ну, научатся, ничего страшного. Мы же не первые и не последние, кто этому обучается. И происходит все это, складывается. Все зато врать себе не будут, зато будут высказываться, говорить. И не будут внутренне соглашаться с собственным падением. Я сейчас даже говорю не о стране как таковой, не о том, что с ней произошло. В то, что ты с собой, ты себя возненавидишь внутри этого социума. Себя, никого-то. Ладно, Путин, но он такой, как он есть. Или Медведев, там я каждый день читаю и думаю, ничего себе. Это с ним связывали надежды какие-то мне знакомые, близкие, друзья. Вот они с ним, вот с этим человеком, который пишет тут каждый день то, что он пишет. Ну, конечно, как бы невозможно. Ладно, с ними. А вот ты сам в этом контексте, в этом российском идеологическом пейзаже, ты же будешь отвратителен. Просто отвратителен сам себе. Ладно, другим, опять же, сам себе, своим близким. Что ты скажешь детям? Я вам скажу честно, у меня резко улучшились отношения с даже собственным сыном после того, как я вот совершил все, что я совершил. Мы говорим, ну, как бы снова близкие люди. Потому что последние годы были какие-то внутренние напряжения. А что ты делаешь там? А как ты на это можешь смотреть? А как это так вообще возможно? Не понимаешь, что это война и так далее. Вот это мне говорил мой собственный сын. Тут хотя бы выигрываешь отношения с близким. Это важно.
Скажите, кстати, а часто приходится, вот, что называется, оправдываться за свое россиянское прошлое, за свой россиянский успех, за эту карьеру, которую вы выстроили на протяжении многих-многих лет? Или уже этот период прошел? Насколько вообще эта тема в разговорах у вас присутствует?
В Украине это было много вначале. И, наверное, у какой-то части людей, мне трудно сказать, ко мне уже не обращаются. С претензиями это скорее... Ну, те, кто хотел мне что-то сказать, сказали. А, наверное, у кого-то это осталось, но они либо не имеют возможности, либо желания и времени мне это изложить. Я понимаю, что в какой-то части моих соотечественников, я имею в виду украинцев, конечно же, история моего успеха в Украине в 90-х и создание очень важного украиноязычного медиа, я бы даже сказал, не телевизионного канала, а медиапространства. Потому что мы издавали книги, мы издавали журналы, и это все было украиноязычное. Мы делали фильмы, мы делали документальные фильмы, мы производили документальные сериалы. Я же даже не говорю уже про телевидение. Мы помогали там каким-то спортивным командам, там баскетбольный клуб «Киев». Там. Я чего только не делали, вы не представляете. Вот. И, конечно, театральным каким-то постановкам, и выставки, и фэшн. Ну, то есть это пространство было. И вот всем этим я был внутри этого и главным движителем, так случилось. И очень молодым, и команда была молодая. И вот после этого, когда я оказался в Москве, это было очень болезненно для огромного количества людей, которые этого не поняли внутренне. И дальше, когда я оставался в Москве сквозь эти годы, делая то, что я делал, У многих это вызывало, конечно же, ну, естественное, на мой взгляд, естественную реакцию. Вот. Но сейчас я не слышу больше ничего, хотя подозреваю, что в ком-то эти вопросы остались. Ну, самое-то главное, опять же, вопросы не окружающих, а вот твои собственные, к себе самому. Опять же, ну, как бы надо соответствовать себе, ну, как-то я себе внутренне должен ответить. Я вот отвечаю, я поэтому в том числе и внутренне объясняю себе и вот эту активность свою, так сказать, медийную, которой, ну, на самом деле никогда же не было. Ну, я писал себе время от времени о кино, когда уже не это самое, как бы, ситуация меня, вот уже я не мог справиться с желанием чем-то поговорить, но так как сейчас у меня такого никогда в жизни не было. И, наверное, это связано с тем, что, во-первых, я был в 90-е годы очень политически активен. Ну вот как бы это была такая. Я в целом не привык молчать. И первые годы в России я же тоже должен был очень активен. И не случайно тогда в 2004-м, я не имею в виду в рамках СТС, которым я руководил, а в рамках своей личной какой-то, ну, высказывания. Я давал интервью, что-то рассказывал. Было подчас какие-то острые вещи. Я в 2004 году во время этой оранжевой революции телевизионный канал выступил, извинился за то, что канал, да, так сказать, несмотря на то, что это уже было мое отсутствие, и несмотря на то, что этот канал был одним из практически 95% всего медийного пространства Украины, выполнявшим так называемые, ну, темники или инструкции администрации президента того времени, Кучмовской и Медведчука. Вот. Но я принес извинения в эфире, встал, и за мной стояли все, не все, а кто захотел, коллеги, ведущие телевизионного канала нашего и медиа-менеджеры, все основные. И я принес от канала извинения зрителям и сказал, что больше мы не позволим себе быть частью информационной идеологической системы промывания мозгов, и будем освещать ровно, балансированно. Вот. И это все было в 2004 году, я уже жил в Москве. И после этого меня и в Москве там расспрашивали, я отвечал. Это уже звучало достаточно остро, но казалось возможным. Вот. Ну а потом я замолчал. Ну потому что попросили акционеры, потом ситуация изменилась. И вот сейчас уже говоришь и не можешь наговориться, если честно, внутренне. Ты уже как бы чувствуешь, это самое большое преимущество вот этого категорического изменения. Ты говоришь, не фильтруя. И вот я вам, что бы вы ни спросили, я честно отвечу. Я уже много раз себя проверял. Есть неприятные вопросы для меня, есть более-менее, ну, комплементарные, понятно. Я с удовольствием или без удовольствия, но отвечу. А этого никогда не было в Москве. И это ужасная вещь. Сейчас мне даже, честно говоря, я иногда думаю о своих друзьях, которые там остались. И я с ужасом себе представляю, потому что когда мне... Они, естественно, не звонят напрямую, но как-то там через сигнал на телефон жены, там, ну как-то вот, или напишут, боятся. Вот, опасаются, скажем так. Вот, я думаю, а как же говорят? А как же снова вот этот Советский Союз? Нам же уже немало лет мы Советский Союз помним. Зачем нам это вот все? Вот я в Советском Союзе помню, у меня было ощущение, ну не поеду, не пересеку я никогда границы Советского Союза, я впервые пересек их, мне было 29 лет, вот, Болгарию, тоже казалось такая за граница, вот, и, ну а дальше поехало, там уже фестивали какие-то международные, до этого даже на фестивале не выпускали, 27 лет, извините, я приврал, 27, вот, и, ну зачем тебе снова такая страна, зачем ты снова с этим соглашаешься? Вот внутренне. Я не знаю. Вот мне кажется, как не были бы связаны, я-то еще украинец, работавший в Германии, работавший в Америке. Мне легко перемещаться. Я много раз начинал свою жизнь заново. Я уехал в Германию, вернулся в Украину, поехал в Америку, снова вернулся и так далее. Перемещаюсь. Оказался в России. Мне очень понравилось в России. Замечательная среда, среда обитания, друзья. И вызовы такие как бы творческие. Мне все это показалось дико важным. Вот. Но мне легко перемещаться. А я вот думаю о тех, кто очень московские люди. У меня друзья есть, которые уехали. Очень. Такие многолетние московские какие-то семьи, глубоко встроенные, живущие. У меня такое впечатление, там бабушки за пределы Садового кольца не выходили.
Это вот, я из вот я из таких.
Вот. Понимаете, в этом смысле.
Это особое чувство, конечно.
Я не могу себе представить. Да. И вообще не могу себе представить. Даже если я полюбил Москву, и у меня это как бы она возникает в голове, как образ жизни. Ну, знаете, там какие-то вещи, которые связаны, как бы там галерея у моего друга, которого я прятался, когда у меня было плохое настроение, и мы там, я приезжал с ними, болтал. Вот. Или еще какие-то, ну, там, театры. Как... Я никогда не считал себя заядлым театралом, но, как оказалось, я раз в неделю ходил. И сейчас у меня, конечно же, даже близко ничего подобного нет. А вот кино бесконечное. Сейчас, ну, надо не везде. Вот я сейчас планирую поход на Оппенгеймера, и мне нужно найти в ближайшем где-то этот самый IMAX, потому что он же снял в IMAX, и надо смотреть в IMAX. И я вот, это целая история. А так бы я побежал в первый день, или, например, бы пришел в прежние времена, это уже не сегодняшняя Москва.
Ну, слушайте, вот, но я хочу сказать, что мы, чтобы люди понимали, что мы не ностальгируем. Потому что я думаю, что Александр согласится со мной, что мы уезжали, посмею так объединить нас, уезжали из чужого города. Он уже давно был чужим. Я думаю, что вы тоже это чувствовали и понимали. Даже до 2014 года. Это было гораздо раньше.
Ну, я это понял окончательно 25 сентября 2011 года. Вот это все было ясно. Просто, что называется, не хватило внутренних сил и твердости для того, чтобы, ну, как бы принять решение. Потому что именно 25 сентября, для тех, кто не помнит, произошла так называемая рокировочка, когда Путин с Медведевым вышли на сцену съезда «Единой России» и сказали, мы тут доболтали, теперь вот он будет, значит, президентом, а я буду премьером. Или наоборот, не помню, что я понял, вот все, приехали, конец, все закончено. Если до этого были какие-то иллюзии, ходил какой-то этот самый, не хочется даже ругаться, но иначе не получается, этот Медведев, и утверждал, что свобода лучше, чем не свобода, и тоже там, и ходил, бегал с айпэдиком, значит, по Купертино, значит, вокруг плясал Джобса самого. Вот. И какие они маленькие рядом с людьми, которые что-то создают. Вот Джобс, что такое Джобс навсегда? И кто такой вот этот вот человечек? Все понятно. Ну, в тот момент какие-то у кого-то были иллюзии. Вот. А в 25 сентября они завершились. Но дальше уже как-то выстраивали свои отношения с реальностью. Конечно, никто не ностальгирует. Я наоборот говорю, что несмотря на эти связи, несмотря на успех, несмотря на огромное количество внутренних интеграций, несмотря на зависимость от образа жизни, прервали, и новая жизнь не разочарует. Просто ее надо строить. Просто с этим нельзя иметь дело. Это чудовищная вещь. Невольно или вольно чувствуешь себя, ну, я это не сумел бы себе победить, соучастником военных преступлений. Я иногда смотрю с ужасом на каких-то украинцев януковичского вот этого призыва, которые сбежали в Россию, значит, и сейчас честно отрабатывают в программах у Соловьева и прочих ток-шоу, и они там клянут Украину, что-то такое говорят чудовищно. Я думаю, неужели вот если бы я остался и даже бы нигде не выступал, я бы чувствовал себя вот как этот мусор человеческий. Вот чистый человеческий мусор, который стоит в эфире и обливает грязью, как бы, ну, понятно, не хочу даже говорить. Вот с этим нельзя согласиться, поэтому, ну, какой вы говорите ностальгии, смешно. Я лично счастлив, что с этим не имею дела, и имею возможность об этом говорить, обо всем, то, что я считаю правильным.
В войне. Больше 500 дней уже длится война, и вот как-то все этот рубеж отмечали, каждый по-своему. Вчера я была на украинском канале, и у меня журналистка спросила, украинская, как изменилась ли Россия, как изменилась Россия за эти 500 дней. Я вдруг поняла, что никак, вообще. Это вот, собственно, перекликается с тем постом, который вы написали у себя в Телеграме, про, вот, объясняя позицию тех, кому все равно, кто не чувствует, не то, что, кто не, может быть, даже и не поддерживает войну, но им все равно. Вот это вот все равно, оно растянулось на 500 дней. И вот мой вопрос к вам. Как открыть глаза-то? Вернее, не глаза, это же не про глаза-то речь-то, а совсем про что-то другое, про что не могу сформулировать. Может быть, вы попробуете?
Ну, во-первых, мне кажется, там изменилось.
Ну-ка.
Да, изменилось, на мой взгляд, даже не то, чтобы... Я сейчас не в категориях хуже-лучше, точно не к лучшему. Я нахожу, что огромное количество людей, уставших от потока пропаганды, безусловно знающих, внутренне подозревающих или твердо знающих, что война – чудовищное преступление, и считающих, что решение начать эту войну со стороны Путина ошибочно. Я говорю мягко, как эти люди считают. Я как бы пытаюсь воспроизвести их логику. Что все это они знают, ошибка, преступление, но она идет, и нам, то бишь России, нельзя проиграть. Нас и так не любят, на нас и так смотрят сегодня как на врагов человеческого рода. И мы с этим сталкиваемся, мы читаем. Нам как-то плохо ответил на ресепшн какого-нибудь итальянского отеля местный человек, или во Франции не дали не то вино, что я заказывал, или что-то еще. Они находят аргументы русофобии ежедневной. Причем найти ее в опыте тех, кто живет за границей, они даже не пытаются, только в собственном. Ну, короче, нас не любят.
Пусть в России поищут, она там на каждом шагу.
Живут, родина. Вот, нас не любят. И если мы проиграем, нас вообще разотрут, разомнут, и это для нас, для всех будет плохо. Поэтому, несмотря на то, что война – это ужасно, Путин, конечно, было бы здорово его поменять, но я не пойду на улицы, потому что всех посадят, меня заберут, что толку от этого? И вон, смотрите, этим дают как раз вот по 9-10 лет. А если я здесь выйду на улицу, они-то не сидят, а я буду сидеть. Вот поэтому на Путина ничего не скажу, но войну лучше выигрывать. И это я встречаю регулярно и везде. Вот я вам скажу честно, внутреннее такое чувство. Я спрашиваю огромного количества своих друзей, живущих за пределами России, они говорят, что да, это примерно так. Это речь идет не о людях, подверженных пропаганде. Они прекрасно понимают, что говорит и что из себя представляет Скобеева, Попов там и прочее, прочее, прочее. Это у них не вызывает никаких сомнений. Они понимают, что там какая-то сплошная ложь. Они не верят в эти поводы и причины для войны. И надо отдать должное идеологической машине. Она почувствовала это изменение. И если вы обратите внимание, они больше не пытаются найти причин войны. Они уже не объясняют это сатаной, иблисом, денацификацией, демилитаризацией. Им это уже не нужно. Они говорят по-другому, что есть интересы. Вот есть интересы России, есть интересы коллективного Запада. Они противоположны. Короче, нынешняя идеологическая машина сумела совершить антимодернистскую революцию. Она возвращает Россию в 17 век. Не случайно домострой восстанавливается. Все, что связано с отношениями в семье, с отношениями, защитой прав, с противостоянием домашнему насилию, с консервативными так называемыми ценностями. Это допетровская эпоха. Они возвращают как бы Россию в допетровский проект. Туда в направлении разворачивают в сторону Востока. Ну то, что когда всегда говорят, шутят о том, что Петр пробил окно в Европу, а этот Путин его забил, заколотил. Совершенно точно. На самом деле, если вы посмотрите на всю их систему координат, они проводят эту антимодернистскую революцию, которая на самом деле пытается устроить из России консервативное, домотканное, традиционалистское общество, способное привлечь внимание и стать, каким кажется, на что они рассчитывают, внимание и стать лидером консервативного сопротивления во всем мире. Потому что в каждой стране мира есть сегменты общества, такого, поддерживающие крайне правые традиционалистские течения. Ну, конечно, есть какие-то там звенья Лепеновской партии во Франции, есть альтернатива Für Deutschland в Германии. Они очень отличаются. Я сейчас не пытаюсь их сопоставить с путинскими лозунгами и партиями, но очень много консервативных цен. Я уже не говорю о неожиданно возникшем взаимопонимании с Ираном. Mm-hmm. Вот. А это важная вещь. Это же не просто там политический проект, как Северная Корея. Там они себе придумали эту тоталитарную диктатуру. Это все понятно. А в Иране это как раз традиционалистская консервативная утопия. Муллы там заправляют, они как бы объясняют мир. Собственно говоря, это вот они и пытаются осуществить. И невольно, соглашаясь с этой логикой, нам нельзя проиграть, мы другие, у нас свои интересы. Люди, которые жили в абсолютно европейской стране еще недавно, которая была, несомненно, пусть очень несовершенной, коррумпированной, наполненной огромным количеством проблем, но частью европейского социума, они соглашаются с тем, что это неверно и что нужно двинуться в другую сторону. Поэтому на самом деле ситуация, на мой взгляд, значительно более драматична и опасна, нежели, как мы полагали в недавние времена или в Советском Союзе, что достаточно предоставить другие источники информации, объяснить, что происходит на самом деле, и после этого люди, открыв для себя реальное положение дел, примут какие-то решения, изменят свое отношение и, соответственно, поменяют жизнь в собственной стране. Это не так. Они на сегодняшний день навязали картину мира. Это значительно более сложная штука. Но это картина мира, которую они ежедневно, ежесекундно доказывают. Вся их, если вы посмотрите вот с этой точки зрения, на то, что они ставят, на то, что они сообщают по телевидению, пытаются публиковать, с чем воюют, чего не допускают, вы обнаружите, что на самом деле они сознательно погружают Россию в эту вот средневековую концепцию традиционалистского общества, которая им кажется очень удобной по множеству причин. Но с главных две, ну помимо, первое, это понятно, это собственная выгода, потому что, ну как, ну 24 года у власти, 24 года. И пока не умрет, судя по всему, уходить не хочет. А, соответственно, для этого нужно обустроить все так, чтобы не возникало никаких вызовов. И всего-то навсего эту войну затеяли в том числе, среди прочего, чтобы как бы перед выборами получился еще один Крым. Ну, как бы был Крым в 2014 году. Да, а сейчас они бы так до Киева, глядишь, Киев бы взяли. Подарили бы Киев. Ну и он бы до конца жизни получил свой мандат, стал бы Иди Амином. Помните, как назывался Иди Амин? Пожизненный президент, фельдмаршал Аль-Хаджи, повелитель всех зверей на земле и рыб в море. Ну и тогда, победитель Великобританской империи в Африке. Вот наш чистый Иди Амин, вот этот герой. Вот он на эти лавры претендует, повелитель всех зверей на земле и рыб в море. Вот, это первая причина. А вторая, конечно, им кажется, что у них есть своя концепция мира. Они не любят Запад, они оскорблены им, они обижены, они не верят, потому что, как ну, я везде говорю, идеология путинизма, они считают, что у них она есть. Она есть, и эта идеология очень простая. Это тотальный цинизм. Они утверждают, и это очень важно, что нет никаких ценностей, идеалов и принципов. Все это ложь. И все эти американцы, европейцы, все эти людишки, которые говорят «нехорошо», «аморально», «ну как можно убивать?», «что вы устраиваете?», «а вы на себя посмотрите», они говорят, «а где вы там?». И отсюда и берутся все эти «а что вы делали 8 лет?», «а что они сделали в Афганистане, Сирии, Ираке и прочее?». Потому что нет ничего в мире и никого, кому можно верить. Нет никаких принципов, есть только интересы. А раз есть интересы, вот наши интересы, наши интересы состоят только в том, чтобы поддержать нашу власть, твердую и патриотичную, и отогнать всех врагов от нашей великой, могучей страны. Как она будет выглядеть, уже вопрос второй. Это не столь важно. Ну и никто сказал, что для успеха экономического нужна демократия, политические институты, независимые суды, независимые медиа. Кто это сказал? Нет. У нас есть прекрасные примеры.
Нигде и нету, как он
сказал. Да. Вы посмотрите, и с утра до вечера, поэтому они не прекращают дискредитировать европейские и американские политические контексты с утра до вечера. Им очень важно доказывать, что на самом деле, и дискредитировать, что там на самом деле ничего хорошего нет. Ну, просто они чуть более удачно скрывают свою на самом деле последовательную реализацию интересов. И в это очень многие верят. Поэтому на самом деле всю работу ваш этот, как бы, самый сложный вопрос, всю работу надо начинать сначала. Просто объяснять людям, что, ну, как бы, мир строится на совершенно других основах, что детей иначе обучают. Ну, посмотрите, дети какие. Дети у этих людей лишены социальных траекторий самостоятельных. Они следуют в их фарватере. Я еще лет 10 назад обращал внимание на то, как российские студенты, или не студенты, а школьники, отвечают на вопрос о том, кем бы они хотели быть. И мне казалось это дико опасным, потому что не более 10% хотели быть предпринимателями. Не более 10%. В стране, казалось бы, можно. И это во всем мире, ну, процентов там 60-70, потому что, ну как, я получу шанс, я стану богатым, я буду независимым, я буду как Цукерберг. Ну, кто герои? Илон Маск, Цукерберг, Сергей Брин.
Большинство. А большинство что хочет? Быть силовиками?
Работать в прокуратуре, в комитете и государственных корпорациях. «Газпром», РЖД и прочее. Надежно, большие зарплаты, и все прекрасно будет в жизни. Не надо только говорить глупости, слушаться. И поэтому такой конкурс в МГИМО. МГИМО такой, я не говорю о том, что все студенты там вот так считают, но, скажем, модель в целом, там масса прекрасных, и у меня там есть там дети моих друзей, чудесные совершенно молодые люди, но в целом идея попасть туда, где можно, то, что называется по-английски нетворкингом, связаться с правильными людьми. Что такое правильные люди в студенческом коллективе? Дети больших начальников. Подружиться и дальше, выстроившись свиньей, пойти на завоевание будущих высот. Ну, кто-то когда-нибудь лет через 20 получит в управление какую-нибудь госкорпорацию, глядишь. Не уйдет же Миллер когда-нибудь с «Газпрома». И там, глядишь, там какой-нибудь сын путинского, значит, нукера получит госкорпорацию и с собой приведет 20 человек. У меня в моем поселке жил парень, который в Подмосковье, у которого были там 2 самолета, 2 яхты и так далее, и так далее. Ну, такой, как бы, мультимиллиардер. И мы всегда с какими-то там друзьями моими спорили, а кто он такой? А оказалось, он одноклассник одного из манагеров «Газпрома», который отвечал за поставку какой-то там, ну, чуть ли не бумаги канцелярской и туалетной в корпорацию. Ну, просто там нужно, как бы, нужные все вещи. И этого хватало на безбедную жизнь, как вы видите. Ну, короче, система этим людям предлагает, и они об этом мечтают, молодые люди. Надо сначала убеждать, что страна и мир существуют иначе, что там совершенно другие ценности. Вот где сложности. Потому что, как бы, молодое поколение сегодня, мне кажется, я могу ошибаться, сегодня, в отличие, скажем, от времен там, предшествовавших первым революциям российским, не является агентом перемен. Наоборот, они традиционалисты, им понравилась эта жизнь. И в этом обществе, как знаете, в Советском Союзе были анекдоты короткие, я их любил, по поводу того, может ли сын генерала стать маршалом.
Да, я только вспомнил.
Да, ну, конечно. Нет, не может. Почему? Потому что у маршала есть свой сын. Вот это вот к этому и все и ведется.
Так те же самые нарративы получаются, что и в советское время. Ну, опять, опять они же работают.
Нет, да? Не те же. В советское время не было такого циничного обращения к социуму, которое вот как сейчас. Чихать же на все, о чем они говорят. Они мир не хотят улучшить. Советский Союз как проект, я не любитель Советского Союза, не подумайте, я его терпеть не могу. И это такая для меня драматичная, трагическая страница истории. Но он строился на проекте левой утопии. Первый, вот это вот не случайно замечательная книжка Слезкина «Дом правительства», где он сопоставляет большевистскую партию с миллионистскими сектами, там, типа анабаптистов там, и так далее. Вот эти вот готовые, ну, так сказать, пожертвовать своей жизнью для того, чтобы построить новый мир. Или накануне апокалипсиса чистыми, так сказать, подняться на небо. Вот-вот. У них были такие убеждения. И это из этого утопического проекта соткалось, она быстро стагнировала, быстро умерла, сгнила. Это советская идеология, но она в каком-то, в таком примитивном виде просуществовала до конца. Все равно все говорили социализм и спорили. Или коммунизм. Помните, выходил на съезде народных депутатов, когда Сахаров Андрей Дмитриевич, он же что им предлагал? Ну, свою любимую теорию конвергенции.
Конвергенции.
Конечно. Ну, как бы элементы социализма, элементы капитализма. Они об этом спорили. И это совершенно другая история. Это не то, что сегодня. Сегодня никто и ни о чем не спорит. Говорят только об одном. У нас хорошо, мы там, если согласимся с тем, что хочет Кремль, и не будем обращать внимания на то, что происходит с Беркович, Петричук или в Украине в целом с войной, мы просто не будем туда смотреть. А будем, ну, слушайте, они тоже хороши, эти украинцы, эти люди утверждают, ну, тоже могли бы там подписать Минские соглашения, ну, вы же все это слышали. И все, ну, значит, раз все хороши, значит, нет в мире, это такая богоборческая психология, в небе дырка, Бога ж нет. Вот и все. И поэтому ситуация другая. Это не советская история.
Есть еще одна партия, помимо той, которую вы обозначили, партия, что вынуждены победить. Как нас вынудили нападать, так нас сейчас вынуждают победить. Но есть еще одна партия, я бы хотела, чтобы вы об этом немножечко сказали. Это тоже очень популярный дискурс сейчас, который активно продвигается самыми разными лидерами общественных мнений в России. Хотя и на Западе, по-моему, тоже. Это партия мирных переговоров без предварительных условий. Замереть, прекратить, сесть и вести переговоры до морковкиной загоди. Как вы относитесь к этому?
Ну, это трогательные люди. Мне нравится вот эта логика. Я много раз спорил. У меня есть среди знакомых такие. И оно на это очень, когда началась война, сразу появились эти люди, и сразу начали призывать к миру. Это же еще звучит типа моральной позиции. Ну, как бы мы же не хотим, чтобы убивали людей и погибали, что мирные украинцы, что мирные россияне. Хотя где-то мирные россияне погибают.
Где они там гибнут?
Ну, неважно. Допустим, ну там, они говорят, Шебякина. Ну, Шебякина от рук российского, от рук этого так называемого российского добровольческого корпуса. Я небольшой фанат этой организации, признаюсь честно, но ни один российский гражданин не пострадал из того, что я знаю. Но не в этом дело. И они сразу появились со своими призывами. Выступил тогда уроженец Львова Григорий Алексеевич Явлинский и тоже сказал, надо садиться. На это кто-то из западников очень хорошо ответил, а потом повторяли лидеры украинской власти. Если прекратит стрелять Россия, война становится. Если прекратит стрелять Украина, исчезнет Украина. Все же очень просто. Как можно, вот где, собственно, где предмет переговоров? 20% территории захвачено. Вопрос не в территориях, никто не мерится. Но то, что России последнее, что нужно, новые территории, при плотности населения 8 человек на квадратный километр. В Китае для сравнения 160 с чем-то. А вот, то есть идите, так сказать, осваивайте. У вас там летишь, когда во Владивосток, часами под самолетом вообще ничего нет. Можно строить и, так сказать, и прокладывать. У вас там даже газ не поставляется в стране газовом экспортере. Но неважно. Главное — люди. Там же живут люди. С ними что? Как договариваться? Кто предлагает? Эти проголосовали, провели какой-то фейковый референдум, который на самом деле просто бессмысленно обсуждать. И что, и там должно быть пару миллионов украинцев остаться в России, просто потому что кто-то решил перестать стрелять, а они не хотят. Вот все, что я знаю, читаю, все, что мне пишут люди, я допускаю, наверное, что есть и другие, но, конечно, огромное количество людей, которые жили в украинском Бердянске, Скадовске, Геничинске, в Херсоне, ну, как Херсон освободили, ну, с правой стороны-то осталось, я уже не говорю в Запорожской, Донецкой, Луганской областях. Они что там должны оставаться? И жить вот в России, такой, как она сейчас есть, слушать этот вот поток шквала, о котором мы вот только что, идеологических мантр, о котором мы только что так долго говорили, мне кажется, это невозможно. Ну кто будет, пойдет на компромисс в отношении людей? Поэтому, собственно говоря, Зеленский все время и говорит, что только освобождение всех территорий. Ну, понятно, слушайте, если говорить практически, как освободить территорию, война очень тяжелая. Это может быть либо очень длинная война. Ну, вполне сегодня все ясно себе представляют сценарий, многолетней войны, причем растянувшейся на десятилетия. Такое возможно. Или вариант того, что случилось в Германии, да, ГДР и ФРГ, которая все равно, так сказать, восстановилась, воссоединилась 3 октября 1989 года. Называется «Wiedervereinigung», как раз объединение, восстановление. Такое тоже возможно. Но в нынешней Украине пока сильная армия, пока так высока мораль, пока до такой степени оскорблены украинцы, потому что украинцы, на самом деле, для них это экзистенциальная война. То есть это война за существование. Это же не война. Вот очень важно в этом смысле россиянам понять. Даже не принять, а понять, что со стороны украинцев им противостоят не люди, которые спорят на тему, какое село Донецкой области должно быть в России, а какое село в Украине. Это же не так. Они спорят о том, что Украина – независимое государство, желающее жить по воле своих граждан. Более того, воля граждан далеко не всегда означает успех. Они могут выбрать хрен знает кого. И следующий президент будет крайне неудачный, но они его переизберут. Они это доказывали. И можно будет как-то свою страну строить. Значит, уйдет на это не 100 лет, 150, или 5, или 2, не знаю. Сейчас такие варианты возможны, что Россия окажется в положении Северной Кореи, а Украина в положении Кореи Южной, с огромной помощью Запада, с огромным количеством денег, которые туда вольются. И можно, наконец, построить современное привлекательное общество с эффективной экономической моделью. На это все рассчитывают. Но самое главное не в этом. Украинцы борются за свое право жить в собственной стране. Точка. Это нету никаких дискуссий территориальных. И для них очень важно, что агрессивная война России, она на самом деле война их глазами. Имперская, захватническая. Та, которая на самом деле отрицает их право на собственный выбор. Главный выбор – вообще жить в собственной стране. Тот, на который имеют право жители таких огромных стран, как Словения, например, или там Словакия, или даже Монако с Люксембургом. Это же отдельные страны. Почему огромная, 40 с чем-то миллионная страна в центре Европы не может жить без того, чтобы какой-нибудь соседний огромный монстр, мучимый непрошедшими, непроходимыми рудиментами своих имперских болезней, вечно претендовал на то, чтобы кого-то спасать и как-то захватывая, обучать всех жить как надо. Ну, никто же с этим не согласится. Понюхали уже с другой жизнью. Как раз вот украинское молодое поколение, оно другое. Они очень бескомпромиссные, и у них есть ясная модель жизни. Я со многими разговариваю и очень часто вижу, что даже мне сложно разговаривать, потому что они твердо не согласны даже на разговор более-менее спокойный о том, чтобы согласиться с какими-то более-менее экономически рациональными моментами будущего сотрудничества с Россией. Нет, нет, ни при каких обстоятельствах. Стена и все. Мы Европа, мы хотим жить как европейцы, мы понимаем, что мы не Франция с Германией, но мы ничуть не хуже, чем Польша и Чехия, и мы можем построить такие же экономики. И мы хорошо, и мы... Вот это как бы и есть вся логика. И как здесь вы кого убедите, украинское общество? На каком основании? Давайте бросим несколько миллионов людей. Вот в этом смысл. Я сторонник того, чтобы не было войны. Ну тогда единственный вариант, чтобы не было войны и решения, это, конечно, российское руководство принимает решение, уводит свои войска, дальше начинаются разговоры. Представить это себе с путинским, в путинском режиме невозможно. Поэтому мне представляется, эта ситуация либо будет разрешаться при большом и настоящем давлении Запада, уже оно же по-прежнему не настоящее, они очень помогают, но это же, вы же видите, если бы они, например, 1,5 года назад у Украины было бы даже то, что есть сейчас, никто бы ничего не захватил и никуда бы не продвинулся. Если бы Украину приняли в НАТО, как просились многие 10 лет назад, не было бы никаких войн вообще. Не было бы ничего. То же самое было бы и с Грузией, и так далее, и так далее. Но, к сожалению, значит, Западу надо принимать какие-то твердые решения и понимать, что без их сознательной, такой политики принятие на себя ответственности, что бы это ни означало, ну, например, ввода войск там, и так далее. Я не знаю, я не военный человек. Это не закончится. Это будет бесконечная мощная война, например. Или произойдет чудо, и погибнет, умрет своим смертью российский президент, или кто-то его уберет. Это мы с вами уже в зоне предположений чудес. Но вот если рационально, я боюсь, что остановка войны в том виде, в котором вот многие эти прекраснодушные люди мечтают, она невозможна. Просто вот по этой причине. Что на сегодняшний день эта остановка означает либо гибель, либо компромисс по многим людям, остающимся в России, где они не хотят оставаться.
Ну что ж, на этом, наверное, мы должны закончить. Хотя у меня еще масса вопросов и масса тем для обсуждений с вами, дорогой Александр Роднянский. Но надеюсь, что мы не последний раз видимся. Огромное вам спасибо за то, что согласились. Спасибо, что так открыты. Это очень важно. Говорить сегодня необходимо, потому что мы говорим за тех, кто вынужден молчать, в конце концов. И это тоже важно. Спасибо вам большое. Александр Роднянский, наш сегодняшний гость. Дорогие друзья, не забывайте лайки, подписки и комментарии. Для нас это очень важно. И до встречи. Спасибо.
Всего лучшего.